Добрый день, дорогие братья и сестры. Есть такое у марафонцев понятие у спортсменов, как стена. Это примерно происходит где-то на 30-м километре. Вот. Это когда даже очень подготовленный, очень профессиональный спортсмен понимает, что бежать дальше ему уже ничего не помогает, то, что он использовал во время подготовки. И то, что он пил всякие энергетические напитки, там, изотоники и тренировки все, они уже не помогают ему дальше двигаться вперед. И только лишь внутренняя составляющая, его характер, только именно внутренняя сила поможет ему поломать себя и сквозь боль, и сквозь большие трудности продолжать двигаться вперед. И также у спортсменов есть такое понятие, как второе дыхание. Вот именно примерно в этот момент открывается второе дыхание. У непрофессиональных спортсменов второе дыхание открывается намного раньше, потому что они не так подготовлены. И второе дыхание, все знают, кто занимается спортом, второе дыхание может открыться только тогда, когда человек двигается. Если человек остановился, второе дыхание не открывается. И не главное, даже не так главное, результаты спортсмена на тот момент, когда он бежит. Вот. Главное, чтобы он не останавливался. И пока человек бежит, спортсмен, у него всегда есть возможность получить победу. Всегда у него есть возможность победить, даже если результаты на данный момент у него не очень утешающие. И второе дыхание – это очень важное понятие в жизни профессиональных спортсменов. И также для нас тоже очень важно это понимать. Кстати, Майк Тайсон – это очень известный, очень обезбашенный и, можно сказать, очень ненормальный такой боксер, поэтому он очень успешный. Вот. Он сказал такие слова. Когда человек поднимается после удара на ринге, это не физика, это характер. Он так высказался, и в этом действительно многие другие его поддерживают, спортсмены, и так оно как бы есть. И в нашей жизни, лично в нашей жизни, самое главное, что интересует Бога в нас, это наш характер. И не просто характер, чтобы быть способными побеждать в физических соревнованиях, а именно характер, чтобы побеждать в жизни. И этот характер формируется у нас в сложных ситуациях, в проблемных ситуациях. И когда у нас в нашей жизни случаются такие вещи, это нужно для нас всех очень важно и ценно понимать, что Бог сейчас занимается очень ценным делом в нашей жизни, Он занимается формированием нашего характера. И, конечно же, все мы понимаем, для того, чтобы лежать на берегу моря и пить пепси со льдом, для этого не нужен никакой характер, для этого не нужна никакая выдержка. Или просто, чтобы наслаждаться вкусом вкусного кофе, тоже для этого не нужно испытывать какие-то сложности и заниматься своим характером. Это все естественно, это все легко происходит. А крепкий, закаленный и такой серьезный, правильный характер, он нужен для того, чтобы получать победы. И Бог всегда тренирует нас в нашей жизни для того, чтобы мы были способными получать победы. Бог всегда нам посылает, даже, можно сказать, специально посылает такие ситуации, которые бы нас закаляли и помогали нам проходить через такие ситуации, которые делали бы нас сильнее и способными побеждать. И главное, чтобы у нас хватало силы верить Его Слову, и чтобы у нас хватало силы и возможности принять, или, можно сказать, открыть для себя второе дыхание. И очень часто в нашей жизни вот этим вторым дыханием может служить это Слово Божье. И действительно, обычное Слово от Бога, оно может для кого-то из нас послужить вот этим вот вторым дыханием и может открыть для нас вторую возможность двигаться дальше. И поэтому мы продолжаем изучать книгу «Деяния святых апостолов», или точнее, можно сказать, «Дела святых апостолов», если более современным, актуальным языком сказать. То, что делали апостолы и записано в этой книге, это очень сильно может помочь нам в наших личных делах и в нашей церкви. Именно книга «Деяния святых апостолов» лучше откроет для каждого из нас, тактику Духа Святого, как он действует в нашей жизни и в жизни церкви. Поэтому давайте обратим наше внимание на 7 главу. В прошлый раз, до того, как у нас был гость, мы размышляли над отрывком про Авраама, то есть это была речь Стефана. Стефан говорил речь для Синедриона. В этот момент его судили за то, что он проповедовал про Иисуса. Вот. И незадолго до его смерти, вот, но к этому мы еще не подошли. И вот этот отрывок, который сейчас мы будем изучать, это он трогает историю Иосифа. Вот он затрагивает историю Иосифа, и именно в этом отрывке, который вот мы сейчас будем изучать и читать, он описывает такие самые яркие моменты жизни Иосифа. Вот. И давайте просто, когда будем изучать этот отрывок, задумываться, почему он именно эти аргументы или почему он именно эти факты использует вот в своей речи. Мы знаем с прошлой главы, вот, 6 глава, да, которую мы изучали, мы знаем, что Стефан, он был очень успешным, ну, в слове человеком, который действительно он знал, что говорил. И его слову, его аргументам и тем фактам, которые он использовал, вот, тяжело было всем иудеям противостоять. Именно это их раздражало, именно это их заводило, потому что действительно он очень удачно и очень, можно сказать так, в тему использовал все эти аргументы и все эти факты, чтобы отстоять свою веру, чтобы показать, что он не просто там в непонятно что поверил, а действительно он верит в настоящее, в что-то очень большое. И давайте всегда помнить, что вот именно речь Стефана, в ней есть большой смысл. Поэтому давайте прочитаем с 9 по 19 стих 7 главы книги «Действия апостолов», так можно сказать, да? С 9 по 19 стих. «Патріархи заздрили Йосипу і продали його в рабство в Єгипет. Але Бог був з Йосипом. Господь рятував його від усіх негараздів і, давши Йосипові мудрість, навчив, як здобути прихильність фараона, єгипетського царя. І фараон зробив його правителем усього Єгипту і усього царського господарства. Потім настав голод у всьому Єгипті та Ханаані, який приніс страшні страждання. Наші прабатьки не могли знайти їжі, але до Якова дійшли чутки, що в Єгипті можна придбати зерно. І він послав туди синів своїх, наших прабатьків. Це була їхня перша подорож до Єгипту. А коли вони прибули до Єгипту вдруге, Йосип відкрився їм, що він їхній брат. Тоді ж фараон взнав про Йосипову родину. Тож Йосип послав по свого батька Якова та всю його родину, всього 75 чоловік. У Єгипті Яків і наші прабатьки жили до самої смерті. Тіла їхні перенесли в Сихем і там поховали в могилі, що його Авраам придбав за срібло в синів Гамона в Сихемі. З наближенням часу, коли мала збутися Божа обітниця Аврааму, кількість наших людей у Єгипті все більше зростала. Зрештою, до влади над Єгиптом прийшов інший цар, який не знав Йосипа. Він підступно повівся з нашим народом, був жорстоким до наших прабатьків. Він змушував їх кидати своїх немовлят на призволяще, щоб ті вмирали. От на цьому отривку ми остановимося. І іменно в цьому отривку Бог через Стефана і через Луку, який це все записав, відкриває нам свої методи роботи, які він використовує от, з нами, коли намагається нас воспитувати як побідителей, коли намагається нас, ну, тренувати в якихось речах. Вот. И это, кстати, очень, ну, нестандартные, такие, можно сказать, оригинальные методы, но самое главное, они очень действенные. И это очень то, что мы сейчас, если внимательно будем рассматривать отрывок, вот очень нам пригодится в нашей личной жизни. Когда Стефан рассказывал историю Иосифа, его тяжелую судьбу, вот, тот очень тяжелый опыт, который он перенес на себе, который ему должно, нужно было перенести в личной жизни, все понимали, что вот, ну, так нужно было. Уже на то время, когда он рассказывал перед Синедрионом, все люди понимали, ну, так надо было, чтобы вот произошло вот такое испытание в жизни Иосифа, чтобы спасти не только даже один народ, а чтобы действительно очень много людей спасти. Потому что только у Иосифа вот, на тот момент хватило мудрости, вот, действительно все это, Бог через него это открыл, и хватило мудрости все это подготовить. Потому что Бог подготовил такого человека. Вот. Но и Степан подчеркивает именно то, что это все, что происходило, это было запланировано Богом. Он говорит, что вот в своей речи он даже проводит параллель. То, что первосвященники предали на смерть Христа, вот, и то, что происходило с Иосифом, и то было запланировано Богом. Он хотел таким вот образом показать всему Синедриону и всем иудеям, которые там противились Христу, хотел показать, что все, что происходит вокруг них, все, что происходит, вот даже в Израиле, это все запланировано Богом. Это не просто фарисеи там, и первосвященники вершат судьбы других людей. Это Бог так запланировал, поэтому так все и происходит. И именно не планы, не амбиции первосвященников реализовываются вот в этой ситуации и реализовались, со смертью Христа даже связаны. Это Бог так запланировал, потому что Бог правит. И это очень хороший урок для каждого из нас, вот, потому что, ну, как бы так сказать, мы можем спать спокойно и можем быть уверены в том, что Бог все контролирует. То есть, и что бы ни происходило, даже то зло, которое вокруг нас происходит, оно находится в рамках тех, которые определил ему Бог. Вот если Бог позволил вот этому произойти, значит, так надо, значит, в этом есть смысл, значит, это есть для кого-то добро. Даже еще задолго до того, как типа, начало происходить какое-то там несчастье в этом мире, Бог уже подготовил человека, вот, через которого там будет спасать народы, через которого будет реализовывать свой план. Намного задолго до того, как кто-то еще о чем-то даже заподозревал, у Бога уже есть план, он уже реализован, и уже у него есть подготовленный человек для того или другого дела. И не стоит нам верить там, знаете, в какую-то масонское, там, какое-то, не знаю, правление там, или что-то. Потому что действительно все Бог в этом мире контролирует. И даже если мы часто слышим, что есть несколько людей, которые правят в этом мире, и типа они как пешками вот, вершат судьбы людей, вот. На самом деле это не так, это просто лишь разговоры. И этим Стефан подчеркивает вот этой историей и вот этим вот фактом, что все, что произошло в жизни Иосифа, это было запланировано Богом, это было специально. Ну, давайте вот просто предположим, ну, ладно, Бог так вот задумал, Бог так ведет. Какой смысл есть человеку участвовать в вот этом вот плане, в плане Божьем? Иногда очень даже нелегком плане. То есть какая есть, ну не то чтобы выгода, ну может быть выгода, какой есть смысл лично для человека, что это ему дает, когда он, ну, будем так говорить, в таком вопросе сотрудничает с Богом? Поэтому давайте вот сейчас вот внимательно проанализируем всю историю Иосифа. Он не всю, не все факты трогает. Давайте проанализируем и посмотрим, как Иосиф воспринимал то, что происходило в его жизни. Вот давайте вспомним, с чего начались вообще все его проблемы. Вот. Мальчик, чем, подросток, я не знаю, ну, можно сказать, юноша, рос себе в отцовском доме, хорошо одевался. Мы знаем, что он хорошо одевался, да? Вот. Отец с ним хорошо занимался. Был всегда дома, еда, всегда все комфортно было. И тут его отец, как своего любимого сына, попросил пойти проведать своих братьев. Они где-то далеко в поле там пасли свои стада. Ну, он как послушный сын, потому что это же его отец очень любил. Естественно, ему легко было быть послушным любимому отцу. Вот он послушался. И, конечно же, пошел. Но мы знаем, мы всю эту историю знаем, просто я специально напоминаю, чтобы мы вспомнили, вот, можно сказать, контекст всей этой истории. Вот он пошел, пришел, не нашел их на том месте, где они находились. И мы можем возвращаться домой, правильно? Он же не нашел их, выполнил поручение отца, но они куда-то ушли в другое место. Не нашел, значит, я свободен, то есть как бы я все, что мог, я сделал. Но что-то его переклинило, и он решил все-таки узнать, где же они, куда же они отошли. Он, давая узнавать всю эту ситуацию, узнал, где они, пришел к ним. Вот. Может быть, сказать, даже частично, может быть, он испытывал радость, что наконец-то он сейчас выполнит родительское поручение, да, отцовское. Но не тут-то было. Братья не сильно были рады встретить его, вот, не сильно были рады его появлению. Вот. Поэтому вместо того, чтобы отблагодарить его как-то, наверное, как он и ожидал, вот, они его очень жестоко встретили, избили, содрали его цветную одежду, вот, бросили его в яму. И вот так вот можно представить, сидит Иосиф в яме и думает, зачем оно мне надо было вот это вот, ну, искать? Мне отец сказал пойти проведать их в такое место. Их там не было, надо было спокойно возвращаться домой. Но нет, меня ж, можно сказать, клемануло идти дальше искать. Ну, сидит, наверное, думает, ну ничего, ладно, сейчас братья чуть охладятся, чуть придут в себя, вытащат меня с ямы, пойду домой. Ну, ничего страшного, что одежды цветной уже нету. Ну, главное, что вернусь домой. И как бы оно так и произошло. Братья действительно его вытаскивают с ямы, но не для того, чтобы отправить к отцу. Они продают его в рабство. Вот. Родные братья, ради которых он, можно сказать, сделал такой благородный поступок, хотел проведать их, им еды передать, отец передал им еды. Вот. Они его продают в рабство, в чужую страну. Он приходит в ту страну, его сразу же с рыночка покупают как хорошего, свежую, такую, можно сказать, рабсилу, очень красивую, вот, потому что, ну, отец за ним хорошо следил, Вот, и там, как говорят, да, если по рабам определяли там по зубам, да, там, ну, насколько хороший раб и насколько он может быть качественный. Там, наверное, все с зубами было нормально, вот, и не только с зубами. Несмотря на то, что братья, наверное, поработали с ним, у него все было неплохо. Его сразу покупают и приобретают в дом Потифара, это начальник охраны фараона. Вот. Но прошло чуть время, он, наверное, понял, что, в принципе, не так все плохо, потому что, ну, в принципе, быть в доме, можно сказать, главного охранника президента, да, неплохо, как бы. И учитывая после того, как Бог начал благословлять его работу, вот, естественно, он был верен Богу по сей день, вот, и он думал, да, довольно-таки неплохо я устроился, но могло быть и хуже. Вот. Но недолго длилось его счастье, как тут нашлась жена Потифара, которая действительно он очень понравился. Вот. И когда это все дело всплыло, вот, Потифар решил его кинуть в темницу, кинуть в тюрьму. И, наверное, опять Иосиф сидит и думает, вот какой смысл мне было там быть верным там, Потифару, достичь такого результата, там, оставаться ему верным, даже когда жена там, приставала его, а он оставался верным своему, ну, можно сказать, хозяину. Какой смысл был? Все равно как бы исход такой. Вот. Но на этом горе его не заканчивается. Он несколько лет проходит его ничтожная жизнь в тюрьме. Это действительно очень тяжелые годы были для него. И там тоже, как бы, ну, вроде как бы тоже неплохо, там его назначают типа главным над всеми как бы, заключенными. Вот. И, кстати, это была тюрьма для элитных заключенных, то есть это тех, которые были приближены к царю, если они провинились, это была необычная тюрьма. Но, тем не менее, конечно, не дом Потифара, но более-менее неплохая должность ему даже там досталась. Он точно так же помогает виночерпию, мы знаем, просит о помощи. Естественно же, как и всегда в жизни Иосифа, забывает он его. То есть, как всегда, Иосифа все кидают. Это уже не первый случай за определенный короткий промежуток его жизни. И он опять, наверное, думает, то есть, ну, смысл быть вот таким открытым? Неужели нет смысла уже, может, как-то приспособиться к этому жестокому миру и все-таки, ну, начать быть более готовым, там, постоять за себя, быть более подготовленным для того, чтобы что-то с этой жизни взять, вот, а не просто только всем давать и всем помогать. И самое главное, что в тюрьме Бог не забыл про Иосифа. И Бог не забыл никогда во всей этой его жизненной тяжелой дороге. Бог никогда не забыл, потому что Бог, мы понимаем, сейчас мы уже можем сказать с перспективы прошлого, да, мы можем сказать, что Бог о нем заботился, Бог везде устраивал его жизнь. Да, Бог не лишил его сложностей. Бог просто очень сильно помогал и поддерживал его в сложностях. И в этом формировал и закалял его характер. И в этом, и, можно сказать, работал его и готовил к большому делу. И для нас эта история также может быть очень хорошим ободрением, потому что мы можем быть уверены, что вот те вот сложности, которые в нашей жизни происходят, вот, это не просто вот, ну, Бог рядом с нами и нас поддерживает, ну и вот типа утешает, там, гладит по голове. Это значит, что к чему-то Он нас готовит. Потому что у тех людей, у которых нет сложностей, наверное, Бог не занимается ими. А именно те люди, которые испытывают какие-то испытания в своей жизни, ну, тяжелые, мне кажется, чем тяжелее, тем, наверное, более серьезное дело какое-то для них есть у Бога. Вот. Это, ну, показывает, что Бог закаляет нас и подготавливает к чему-то очень серьезному. И если вернуться к Иосифу, да, позже, вот когда израильский народ уже разросся в Египте, и они как, ну, начали думать, ну все, теперь уже сбывается обетование, то, которое Бог дал Аврааму. То есть нас встает много, мы становимся непобедимыми. То есть действительно наше количество растет. Вот сейчас и будет как бы вот то, что Бог обещал Аврааму. Сейчас оно будет исполняться. Вот. Мы сейчас набрали силы, все у нас хорошо. Вот. Теперь мы можем быть победителями и даже с этими египтянами, и не только. Вот. Но Бог выполняет свое обещание, вот, которое Он давал Аврааму, чуть по-другому, чем как планировали евреи. Вот. Потому что Бог чуть по-другому занимается, вот, можно сказать так, победителями и чуть по-другому воплощает в наши жизни вот, свои обещания. Он начинает тренировать весь этот народ, он начинает заниматься их характером. Им всем нужно было пройти через тяжелую рабскую работу. Вот, построить очень много великих, хороших вещей. Кстати, когда вот иногда, если где-то смотрим, ну, я не знаю, я испытываю такие ощущения, когда показывают какие-то великие архитектурные вещи, которые созданы с помощью арабской силы, вот, ну, многие люди восхищаются, когда экскурсовод показывает, вот, там, вот такие тяжелые работы были, там столько-то людей умерло, там, строя эту железную дорогу. У меня всегда это вызывает отвращение, то есть, ну, никакая железная дорога, никакие там пирамиды не стоили тех жертв, вот, ради которых все это было сделано. А люди сейчас ходят вот, на крови людей, восхищаются и поют хорошие там, песни, вот, насколько действительно была хорошая цивилизация в давние времена. Но действительно так произошло. Евреям пришлось пройти через эти тяжелые все испытания, и так формировался характер каждого из них. Они, может быть, думали, что все у нас классно, у нас есть отец Иаков, который родил хорошего сына Иосифа. Иосиф все претерпел, спас наш народ, все нам помог. Теперь у нас все будет хорошо и все будет прекрасно. Но Бог сказал, нет, ну, придется каждому теперь потренироваться для того, чтобы быть готовыми вот, наследовать и, будем сказать, поселиться в той земле, которую Бог для них приготовил, которую обещал он Аврааму. И иудеи, которые вот, слушали Стефана, вот эту его речь, они же понимали, вот, что, о чем он говорит, Стефан. Поэтому, может быть, их это и раздражало. И они точно так же, как и их родители, ну, не захотели заниматься тренировкой своего характера. Вот. Им это не очень нравилось. И они не захотели смириться и, может быть, сказать, сломать свою гордыню, ломать свой характер для того, чтобы быть более эффективными для Бога. Именно вот этот, можно сказать, их плохой характер, он и стал преградой к тому, чтобы они смогли... Ну, во времена Иисуса Христа смогли принять Христа и получить это обещание, которое Бог давал через своих пророков. Но вот в этой речи мы, Стефана, мы видим очень хорошую мотивацию к покаянию. Смотрите, он специально трогает тот момент, что братья, ну, патриархи, братья Иосифа продали в рабство из-за зависти. Точно так же мы знаем Иисуса Христа, фарисеи предали смерти из-за зависти. Они завидовали его, его популярности, то, как он учил, завидовали, и их раздражало то, в чем он их обличал. И он показывает эта история пример. Братья ж с Иосифом примирились, братья ж покаялись перед Иосифом. И действительно мы знаем с истории, и евреи знали это, с истории, что Иосиф действительно искренне их простил. Он действительно их простил, и все стало нормально. Вот. И учитывая то, что он им уже показал все, что происходило в Иерусалиме в данный момент, это все контролировалось и делалось с Божьего руководства. Это все Бог делал. Поэтому даже если вашими руками было сделано убийство Сына Божьего, вот, вы можете с ним примириться. Именно пример Иосифа, пример его братьев показывал, что есть возможность примириться с Богом. И Христос, как победитель, потому что он вышел победителем в этой ситуации, он претерпел все эти страдания и вышел победителем, Бог его прославил. Вот. Он готов был, как победитель, простить тех людей, которые оказались не победителями, которые, можно сказать, как бы упустили свой шанс, чтобы принять обетование Божье в свою жизнь. И вот давайте поймем, что вот эта вся ситуация, она очень сильно раздражала фарисеев, и действительно их не очень сильно устраивал вот такой вот подход и такие методы, которые использовал Бог. Давайте мы вспомним, просто вспомним вот ту нашу историю, которую в начале проповеди мы трогали еще спортсменов, да, вот, про второе дыхание. И про то, как сказал тоже Павел, что многие, кто бегут там на соревнованиях, вот, много кто участвует в соревнованиях, ну, а побеждают не все. Поэтому давайте всегда помнить, что все, что случается в нашей жизни, все наши проблемы, все наши, можно сказать, такие горе, которые посещают нас, оно посылается Богом специально для того, чтобы тренировать наш характер, чтобы мы были способными побеждать, или, может быть, Он готовит нас под какое-то очень важное дело. И действительно, может быть, это будет очень великое дело, если у нас хватит сил вот, оставаться верным Ему, хватит сил себе находить второе дыхание, идти дальше и прославлять Бога. Аминь.